ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Сегодня у нас вторая лекция по теме 10 эзотерических истин. Это, я еще раз напомню, обзор книги Шрилы Бхактивинода Тхакура, которая называется «Даша Мула Таттва». «Даша» обозначает 10, а «Мула» обозначает коренной или такой эзотерический, глубинный, а «Таттва» обозначает истина. Я напомню, что мы в тот раз, в общем-то, коротко их перечислили, что это такие наиболее важные аспекты философии, без понимания которых мы не можем в строгом смысле по-настоящему заниматься преданным служением. Потому что преданное служение основано не на какой-то сентиментальности, не просто потому, что Кришна понравился нам, как какой-то мальчик-пастушок. Вот, а мы основываем свое преданное служение на глубоком понимании, что Кришна – это не просто пастушок, а это абсолютная истина. И в прошлый раз мы в качестве обзора упомянули все эти 10 основных вот этих вот истин. И также мы рассмотрели самую первую. И первая истина или первое утверждение, как Шрила Бхактивинода Тхакур ставит в своей книге, это то, что если мы хотим знать о Боге, то первым доказательством или самым главным источником информации о Боге является сам Бог или его средства массовой информации. То есть сейчас есть разные политики, у которых там свои средства массовой информации, свободный голос там Виктора Черепкова там, или еще кого-нибудь. То есть у каждого свое средство массовой информации. Вот, у Кришны тоже средство массовой информации, через которое он распространяет знания о себе. И этим средством массовой информации является Веда. То есть, если мы хотим знать о Боге, то мы должны обратиться к источнику, которым он сам пользуется. И через Веду он распространяет знания о себе. И мы подробно рассмотрели, почему никакие другие источники, никакие другие доказательства не могут быть использованы для того, чтобы как-то утвердить Бога как абсолютную истину. Потому что никто, кроме него самого, не знает себя в совершенстве, и ни путь эмпирического познания, который опирается на наши несовершенные чувства, ни путь мыслительных размышлений не может быть совершенным. То есть совершенно могут быть только слова Бога о самом себе. Это и есть Веда. Итак, мы говорили на эту тему, и мы приняли это как первую истину. Далее, если мы приняли эту первую истину, что источник совершенного знания о Боге – это он сам и его печатный орган – Веды, теперь мы переходим ко второму постулату. И второй постулат звучал так. Если мы приняли Веды, теперь Веды утверждают, Кришна – это верховная абсолютная истина. Это вытекает из первого. И мы говорили о том, что Веды прямо и косвенно указывают на Кришну. Веды – это многоуровневая, очень многослойная литература, и она предназначена для разных типов людей. Есть люди не очень высокого уровня развития, и поэтому, если им сказать, вот этот вот мальчик-пастушок, верховная божественная личность, верховная абсолютная истина, они скажут «ха-ха-ха», вот и все. И мы с такой реакцией встречаемся очень и очень часто. Да? Когда мы говорим, Кришна – это верховная личность Бога, а если говорить, это босоногий мальчик – это верховная личность Бога, это верховная абсолютная истина. То есть их уровень сознания не позволяет им понять, что эта личность полностью трансцендентная. И поэтому для таких неподготовленных людей Веды по-другому все это излагают. Они говорят о личности, вернее, о Боге, как о чем-то, что не имеет никакой формы, там, которая могущественная, всеведущая, всепроникающая, контролирующая все, там, лежащее за пределами этого материального мира. То есть такой мистический туман некоторый нагоняется, вот, который разбивает у людей материальные представления о Боге. Да? И поэтому они говорят о Боге косвенным образом, не прямо, впрямую они не смогут этого правильно понять. Только потом, когда они поймут уже, что Бог – это нечто такое полностью противоположное материальному и очистится через определенный процесс, теперь им можно говорить, что все-таки это личность, но просто другого порядка, другого уровня. Поэтому в зависимости от того, каков человек, шастры, разные священные писания говорят о Боге прямо и говорят косвенно. Вот есть бхакти-шастры, то есть это священные писания о преданном служении, которые прямо указывают Кришна – верховная личность Бога. Но это сливки, это верхний слой вед. А большую часть вед составляет другая литература, которая составлена для людей, не такого высокого полета, которые еще полны каких-то определенных материальных желаний, там, своих планов, которые хотят там, на высшие планеты или хотят освобождения. И поэтому они вот такие прямые утверждения о Кришне практически не воспринимают. Но поскольку Кришне важны все живые существа, то он так или иначе развешивает разные крючки. Я приводил пример, как рыбак идет на рыбалку, у него на одной леске нижний крючок, средний крючок, высший крючок. То есть, и на эти разные крючки ловятся разные рыбы, которые на разных уровнях плавают. Вот. Точно так же и для того, чтобы живое существо пришло все-таки к Богу, так или иначе, Кришна в ведах разные такие приманки какие-то вешает. Он, с одной стороны, говорит, что вот есть Бог, но живое существо думает, ну ладно, Бог есть, но я здесь-то при чем, я хочу наслаждаться. И Кришна говорит, а раз есть Бог, это тот, кто может дать тебе наслаждение. Поэтому, если хочешь наслаждения, поклоняйся Богу. Так примитивная форма религии дана в форме кармаканды. Это наиболее распространенный тип религии, который мы видим в мире. Это такая кармаканда. Хочешь наслаждения, поклоняйся Богу, получишь наслаждение. Вот. Потом дальше, выше и так далее. Итак, есть писания ведические, которые прямо утверждают Кришну, которые косвенно утверждают Кришну как Верховного Господа. Иногда в ведах мы встречаем такие утверждения, как, предположим, гимн, который говорит «Агни» — это Верховный Господь. Другой гимн говорит «Шива» — это Верховный Господь. Третий гимн говорит «Индра» — это Верховный Господь. И человек почитает и скажет, так, что-то я не понимаю, кто же здесь Верховный Господь, да? Верховный — это обозначает превосходная степень, выше нет никого уже, да? Вот, и он думает, так, Индра, или Агни, или Шива, или Вишну, или кто, или, может, я, Брахман, я не понимаю, да? И когда даются такие утверждения, это сбивает с толку определенных людей. Но на самом деле это все не противоречит истине, это все совершенно верно. Индра – это Верховный Господь, Агни – это Верховный Господь, Шива – это Верховный Господь. Потому что в действительности все эти личности, изначальный Индра – это Кришна, изначальный Агни – это Кришна, изначальный Шива – это Кришна. Потому что Агни обозначает лидер, ведущий. Второе значение – это огонь. Индра обозначает повелитель, изначальный повелитель – это Кришна. Шива обозначает всеблагой. Всеблагой – это Кришна. И через его уже эти вот разные энергии, различные божества, воплощающие в себя разные энергии, шакти действуют. Теперь какое-то живое существо берет на себя вот эту вот силу огня Кришны и называется Агни. Другое живое существо берет на себя, скажем там, могущество повелителя райских планет, и теперь его называют Индра. Другое, скажем, берет на себя заведование по управлению там всеми этими такими тамогунными невежественными вещами, его называют Шива, самый милостивый, там, который управляет самыми падшими. Вот. И когда говорится, что Шива это верховный, имеется в виду Шива, Кришна, самый благой. Когда говорится Агни это верховный, имеется в виду Агни, Кришна, ведущий, освещающий все. Индра это главный и так далее. Вот. Но это эзотерическая тайна. Большинство людей противопоставляют, они говорят, так, вот это Агни, вот это Индра, вот это Шива, вот это там Варуна, кто-то еще, это все разное, да, и поэтому если один, то не другой, а если другой, то не этот, вот, то есть в их голове возникает разная путаница. И это специально сделано в ведах так, чтобы люди изучали веды не самостоятельно, а через духовного учителя, потому что к пониманию вед есть один ключик, да? Если человек взял веды и пытается изучить их сам, то, что он сделает, это просто поломает себе зубы. Да? Это то, что произошло с англичанами. Когда они стали завоевывать Индию, естественно, они хотели познакомиться с традицией, с культурой, с религией этих людей, чтобы лучше понять их. И когда они, значит, стали учить санскрит и пытаться переводить веды, у них вообще там ничего ни с чем не сходилось, они ничего понять вообще не могли. То есть они видели одни противоречия, один какой-то вообще калейдоскоп, там мешок, винегрет, непонятно чего вообще. То есть у них веды никак не складывались в какую-то единую целостную картину. Потому что веды так не изучаются. Веды изучаются только под руководством духовного учителя. А духовный учитель как раз идет это правильное понимание. А если этого нет, то человек просто читает, и все, что он видит, кучу противоречий. Англичане сказали, о, эти веды, это просто какая-то варварская религия, вообще непонятно. Свалили все в один мешок, написали индуизм. Сказали, это все анахронизм. Принимайте единого Бога и его сына единородного, и так, заря навстречу, вперед двигайтесь. Это единственное, что вас может спасти, не разобравшись полностью в ситуации. Итак, очень много разных таких вот, кажется, противоречий в ведах. И для того, чтобы не разрешились эти противоречия, для этого нужно иметь связь с традицией. То есть эту традицию ведическую невозможно изучать, да вообще любую традицию духовную, невозможно изучать извне. извне, не находясь внутри ее, не практикуя эти вещи. То есть традицию нужно начать только изнутри, когда мы ее практикуем. В противном случае люди, которые извне все эти вещи изучают, как вот сказал Шрила Прабхупада, то же самое, что лизать банку с медом с наружной стороны. Говорят, что там есть мед, но как вы можете ее почувствовать, если вы банку с наружной стороны просто лижете, и все, никакого вкуса нет. То есть, чтобы понять традицию, нужно войти в традицию. И сегодня мы, я приведу несколько цитат из разных ведических писаний, которые утверждают именно Кришну как высшую абсолютную истину. Читание Чаритамрита – это высшее вайшнавское писание, там сказано «Экалейшвара Кришна Арасаба Бритья». Единственным управляющим является Кришна, все остальные – это его слуги. То есть очень короткий такой емкий афоризм, который включает в себя все. Однажды один человек приехал в Индию как раз вот с этой целью разобраться, кто же является высшим божеством, согласно ведам. И он ходил в разные храмы и смотрел на разные божества. Вот в храме Индры он видел Индру такого могущественного, немножко насупленного, с молнией в руке, который постоянно там разгоняет демонов, пытающихся подобраться к его престолу. В храме Брахмы, единственном храме Брахмы, в Пушкар-Тиртхе, он увидел Брахму, который с четырьмя головами смотрит в разных направлениях, чтобы контролировать полностью всю ситуацию. Вот, то есть он был тоже несколько озабочен. Потом он увидел там божество господа Шивы, который тоже сидел с трезубцем, вот, для того, чтобы карать всяких разных непокорных живых существ. Другие разные он видел там божества, которые были заняты разными делами. Даже господь Вишну, он увидел его с чакрой на одной руке, с булавой в другой руке. И везде все как-то были более или менее заняты, какие-то у них были символы, при помощи которых они устанавливали свою власть или там кого-то контролировали. И он понимал, что все эти личности в той или иной степени чем-то озабочены, хотя они являются могущественными, чем-то они озабочены. И потом он добрался до храма Кришны, где он увидел просто такое нежное улыбающееся лицо, а Кришна в такой очень игривой и грациозной позе, стоящей так нога за ногу с флейтой. И Кришна просто улыбался и ничего не делал, никого там не разгонял, там никого не боялся, не смотрел там разными глазами в разных направлениях, как бы там чего где не произошло. Вот. Он был просто полностью счастлив, умиротворен, играл на флейте. Этот человек понял, что это есть главное божество, которое все просто наслаждается, а все остальное контролируется его энергиями. То есть Кришна лично не делает ничего сам. А Кришна фактически осуществляет, как говорится, высший принцип менеджмента. Высший принцип менеджмента называется делегирование. Когда человек ничего не делает сам, он все делает через своих подчиненных. Но в нашем материальном мире этот принцип не всегда работает, потому что люди порой малоквалифицированы, и руководитель думает, вот он моя правая рука, а она моя левая рука. Да? И потом, в конце концов, вдруг кажется, что он без рук, без ног. Да? Потому что эти руки там между собой сговорились, снюхались, там, и все его хозяйство развалилось. Вот поэтому человек думает, нет, уж лучше я сам. Да? И он сидит допоздна на работе, потом у него хватает сердца там, или инсульт, или еще что-нибудь такое, или невроз, там, стресс какой-нибудь происходит. То есть этот принцип делегирования на самом деле происходит от Кришны, высший принцип менеджмента. И Кришну он не подводит никогда, потому что эти энергии являются его неотъемлемой энергией. То есть они выполняют полностью его волю, они его чистые преданные, эти энергии, и через них он контролирует материальную природу и духовную природу полностью, все. Дальше. В Шримад-Бхагаватам, это мы знаем, комментарии на Веданта-сутру. Веданта-сутра – это главное ведическое писание. Веданта-сутра – это резюме, вывод всех вед. Да? Но это резюме в очень краткой форме изложено. И поэтому не каждый человек может понять Веданта-сутру. Она очень и очень сложна. И Шримад-Бхагаватам – это комментарий самого же автора Веданты, Шрилы Вьясадевы на Веданту. И он говорит там определенные вещи. В Шримад-Бхагаватам, мы знаем, в земной версии 18 тысяч стихов. Из них несколько являются наиболее главными. Самым главным стихом Шримад-Бхагаватам является 28 стих 3 главы из первой песни. Там что сказано? «Эти чамша кала пумса кришнасту бхагаван саям индрари вьякулам локам мридаянти юге-юге». Этот стих обозначает, что все вышеперечисленные воплощения, а эта глава посвящена описанию разных воплощений Кришнабхиты, что все вышеперечисленные воплощения являются частями или частями полных частей Кришны, но Кришна есть изначальный Бхагаван, Кришнасту Бхагаван Сваям, он изначальный Господь. И он приходит на эту землю тогда, когда враги Индры, враги полубогов, начинают набирать силу, демоны. И Кришна приходит и говорит «ша», разгоняет их всех, да? Вот, устанавливает полностью такой духовный порядок. Итак, это первый стих, это самый главный стих Шримад Бхагаватам, где утверждается верховное положение Кришны. «Кришна сту Бхагаван своям». И в Индии на некоторых храмах Кришны так и написано, словно на санскрите, «Кришна сту Бхагаван своям». Это как главный лозунг, да? Наш девиз. Наш девиз можно на майке написать: «Кришна сту Бхагаван своям». «Кришна есть Верховный Господь». Как я видел одну майку, американец, белая майка, и это написано по-английски: «I'm not this body», «Я не тело», «Я не это тело». Также можно написать: «Кришна есть изначальный Господь». Это ведическая главная сутра, главный афоризм. Теперь второй по значимости стих Шримад Бхагаватам утверждает, как этот Кришна проявляет себя. Какой второй по значимости стих? Кто знает? «Паданти та татва вида статва яш гьянам адвоям брахмити параматмити бхагаванити шабдете». Там дальше говорится, что эту высшую неделимую субстанцию ученые-трансценденталисты называют брахманом, параматмой и бхагаваном. Что это абсолютная и неделимая истина предстает перед людьми в трех ипостасях. Для кого-то это безличный брахман, для кого-то это параматма, сверхсознание, Бог в сердце, и для кого-то это Бхагаван. Но при этом он адвоям, его невозможно разделить на две части. Это одно и то же, неделимое целое. Но оно представлено как вот такие, как поэтапные уровни постижения. Итак, сначала Кришна сту Бхагаван своям, Верховный Господь. Но этот Верховный Господь предстает нами, перед нами, перед людьми в трех ипостасях. Одни люди могут понять только нечто абстрактное, другие могут вникнуть в то, что Бог находится повсюду, в сердцах всех, и третьи могут понять, что Бог — это, ко всему прочему, еще конкретная личность, которая осуществляет все здесь, при этом сама лично ни в чем не участвует. Далее в Бхагавадгите Кришна утверждает свое верховное положение, что он говорит: «Маттах паратарам наньят кимчидасти дхананджа». Он говорит: «Нет истины выше, чем я. Все покоится на мне, подобно жемчужинам, нанизанным на нить». То есть вот в этот стих, где утверждается верховное положение Кришны. Далее в 15 главе он говорит: «Я пребываю в сердце каждого, от меня исходит знание, память и забвение. Цель всех вед – познать меня. В действительности я составитель веданты, я знаток всех вед». То есть совершенно такие четкие, яркие, недвусмысленные стихи, без натяжек, утверждающие верховное положение Кришны, где говорят о нем и где говорит он сам. Причем, когда Кришна говорит о себе сам, «я верховная истина», это очень важное высказывание. Если, например, человек какой-то хвалит сам себя и говорит: «я там великий», то мы это воспринимаем как бахвальство некое. Ну зачем, надо же быть скромным, да? Но представьте себе, что если бы Кришна проявил скромность, да, и так скромно бы умолчал о себе, сами бы мы об этом никогда не догадались. Конечно же, находятся преданные, которые говорят: «вот он, мы тебя узнали, Кришна, ты можешь не маскироваться, мы знаем, что ты абсолютно истинный». Но, тем не менее, не всегда находятся преданные, поэтому Кришна утверждает такие вещи сам, потому что это утверждение очень ценно для нас, без обиняков. Чтобы, не теряя времени, мы занимались преданным служением. Он говорит: я истина, выше которой нет ничего. Благодаря моим энергиям все в этом мире поддерживается. Без всякого ложного эго, без бахвальства. Просто утверждает вещи ради нашего блага. Если он это не скажет, мы в этом век не разберемся. Настолько это все сложно. Понять просто жизнь, да? Как это все пронизано вообще Богом, как это все сходится к Нему, насколько это все сложно, очень тяжело. Люди даже не могут понять, как тут все в одном городе устроено, или в своей собственной квартире разобраться не могут, вот, что здесь к чему. А если говорить там о Вселенной, вот, то это очень трудно. Поэтому ради нашего блага Кришна такие прямые утверждения делает, которые не являются бахвальством, которые являются таким самоутверждением. Он утверждает себя как истину ради нашего блага, потому что нам это очень трудно понять. Далее, интересно, Тайтирия Упанишат, такая цитата: «Трансцендентная, вечная и абсолютная истина – это Брахман. Он пребывает в сердцах всех живых существ, как параматма, сверхсознание. Эта абсолютная истина пребывает в духовном небе, как Господь всех существ, Шри Нараяна. Тот, кто знает эту истину, обретает все трансцендентные качества в своих взаимоотношениях с этим верховным брахманом Шри Кришной». То есть это Тайтирия Упанишат, это вовсе не Бхакти Шастра. Это другой категории писания, тем не менее он утверждает такие вещи. В «Нектаре преданности» Бхакти Расамрита Синху Рупа Госвами говорит: «Кришна – это самая прекрасная личность, обладающая всеми наилучшими качествами. созерцать его истинная радость для глаз. Он непостижимо могуществен и вечно молод. И далее Рупа Госвами перечисляет 64 качества Кришны. Из них 50 качеств – это то, что содержится даже у всех нас в небольшом объеме. Далее, это 50 качеств. Далее, с 51 по 55 – это качества, которыми обладают только Брахма и Шива, то есть высшие властители этого материального мира. С 56 по 60 обладает Нараяна. И с 61 по 64 обладает только Кришна. Вот. Эти качества вы можете прочитать в замечательной книге «Нектар преданности». Вот. Мы можем коротко прочитать их, это очень интересно. Итак, изучив различные писания Шрила Рупа Госвами, дает следующий перечень трансцендентных качеств Господа. Первое. У него прекрасная внешность. Второе. На его теле можно обнаружить все благоприятные знаки. Третье. Его вид радует глаз. Четвертое. Он излучает сияние. Пятое. Он силен. Шестое. Вечно юн. Седьмое. Замечательный знаток языков. Восьмое. Правдив. Девятое. Приятный собеседник. 10. Красноречив. 11. Высокообразован. 12. Очень разумен. 13. Гениален. 14. Артистичен. Я номера буду опускать. Необычайно ловок. А то они так это такие канцелярские. Необычайно ловок. Искусен в делах. Благодарен. Непреклонен. В совершенстве знает, как поступать согласно времени и обстоятельствам. На все смотрит сквозь призму вет авторитетных писаний. Чист, владеет собой, решителен, терпелив, снисходителен, непроницаем, самодостаточен, беспристрастен, щедр, религиозен, отважен, сострадателен, почтителен, учтив, терпим, застенчив, защитник предавшихся ему душ, счастлив, добр к своим преданным, им руководит любовь, он всеблагой, самый могущественный, самый знаменитый, всеобщий любимец, питает пристрастие к своим преданным, очень притягателен для всех женщин, объект всеобщего поклонения, обладает всеми достояниями, почитаем всеми, верховный повелитель. Это 50 качеств, которые в какой-то степени мы тоже можем в малой какой-то степени отражать. Дальше, помимо упомянутых 50, Господь Кришна обладает еще 5 трансцендентными качествами, которые иногда частично присущи таким личностям, как Господь Брахма и Господь Шива. Он неизменен, всеведущ, вечно обновляется, вечный апгрейд, никогда не устаревает он, да? Неизменен, всеведущ, вечно обновляется, Сат-Читананда обладает вечным исполненным блаженством тела, обладает всем мистическим совершенством. Кроме того, у Кришны есть еще 5 качеств, проявленных в теле Нараяны. То есть, чувствуете, 50 качеств – это все дживы делят, потом чуть выше – это такие необычные личности, как Шива и Брахма. Еще выше идем, 5 качеств только у Нараяны есть, сейчас про них прочитаем. Он обладает непостижимыми энергиями Нараяны, бесчисленные вселенные исходят из его тела, мы этим не можем похвастаться. Он является изначальным источником всех воплощений, тоже не про нас песня. Убивая своих врагов, он дает им освобождение, это только Господь Вишну и Кришна способны. Он привлекает к себе освобожденные души. Итак, это то, что входит в Кришну и Нараяну. И теперь, помимо названных 60 трансцендентных качеств, Господу Кришне присущи еще 4, которых нет даже у его экспансии Нараяны, не говоря уже о полубогах и живых существах. 61. Он являет разнообразные чудесные игры, особенно в детстве, которые опьяняют всех. 62 качество. Всегда окружен преданными, питающими необыкновенную любовь к нему. Это называется, первое качество из этих 60 называется лила мадхурия, то есть непостижимые качества, очень сладостные, вернее, игры. Второе, према мадхурия, окружен преданными, которые питают к нему любовь. Далее идет, своей игрой на флейте он способен привлекать к себе живые существа во всех вселенных, называется вену мадхурия, то есть сладость его флейты. И последнее, обладает необыкновенной красотой, с которой не может сравниться ничто во всем творении. По-моему, это Шри Мадхури, да, кажется, если не... А? Рупа Мадхури, простите, да, обладает необыкновенной красотой, с которой не может сравниться ничто в этом творении. Итак, это качества Кришны, непостижимые. Для кого-то это безличный брахман, но для нас это вот конкретная такая личность. Далее. Интересно то, что Кришна, или это абсолютная истина, полностью идентичен своему телу. Мы изучаем философию, первым постулатом которой является «я не тело». Но Кришна может о себе сказать точно: я тело, причем всегда тело. Потому что его душа и тело — это одно целое. Мы говорим: ах, это проклятое тело, жить не дает, да, старится, болеет там, или еще что-нибудь, сейчас ему холодно, летом ему жарко. То есть мы все время попадаем под воздействие ложного эго, там, ум, там еще что-то. Но у нас три тела, представьте себе: душа — самое главное тело, на нем этот вот ум, тонкое тело, потом физическое тело, три тела, и такая маленькая джива, и так трудно разобраться с этими своими тремя телами, да? А Кришне легко, он всегда одно тело. Его ум, его внешняя внешность и его внутреннее. Нет никаких противоречий. До этого мы говорили, что вот нас тянет побуждение плоти, и мы с ней боремся, там ум контролируем. В общем, такая круговерть, такая вообще суета, да? А у Кришны нет этой двойственности. И в действительности живое существо тоже может в таком состоянии пребывать, когда оно сбрасывает два ложных тела, и тогда оно может сказать смело: я тело. Я тело, я есть дух, я есть душа, которая не покрыта больше ничем. С одним телом куда проще разобраться, чем с тремя. Поэтому рекомендую следовать такому процессу, который поможет нам освободиться от этих вот двух наносных внешних тел. И Кришна — суть тела и душа, все вместе. И когда он выделяет из себя бесконечной экспансией, его не становится меньше. То есть он всегда сохраняет свою полноту. Мы знаем этот афоризм известный из Упанишад. Он общий, он не только выше Упанишад, он является общим для всех Упанишад. С него все Упанишады начинаются. Ом, ом, Пурнамадага, Пурнамадам. Это афоризм общий для всех Упанишад. Это такая Парибаса сутра, главная сутра всех Упанишад. И там говорится, что он является абсолютным целым, и сколько бы из него ни исходило отделенных частей, разных аватар, воплощений, через которые он проявляет разные игры, его никогда не становится меньше. Он всегда остается полным, всегда полон в себе. И далее в Чандоге Упанишад утверждается положение Кришны. Очень интересное слово здесь. Для меня это было небольшим таким открытием. Там сказано: Шьяма чавалам прападе, шавала чаям прападе. Буквально: вручая себя энергии Шьямы, я становлюсь его преданным. И становясь его преданным, я попадаю под воздействие его энергии. Есть одно слово очень интересное — Шамбала. Шамбала — это то, что там люди говорят, Шамбала. Как переводится Шьямбала? Это Бала — сила Шьямы, да? Шьямбала или Шамбала — то, которое там все эти мистики, агни-йоги и так далее еще, Шьямбала — это энергия Шьямы, это энергия Кришны. Поэтому их стремление к этой загадке Шьямбалы — это косвенное стремление к Кришне. И в таком более современном переводе стих звучит так: многофункциональная внутренняя энергия, называемая Шьямбала, многофункциональная внутренняя энергия Господа называется Шьямбала, вручая себя Кришне, я принимаю прибежище его энергии. Это, и под покровом этой духовной энергии я отдаю себя Кришне, Шьяме еще больше. Так разветвленно переводит этот афоризм более подробно. Итак, это косвенный намек на Шьяму, на Кришну, в Чандоге Упанишад. Это одна из самых имперсоналистских Упанишад. Ее любят страшно имперсоналисты. Говорят: Чандоги Упанишад — это самое главное. И там сказано как раз про нашего дорогого Шьяму, да, и его Балу, там, про его силу. В Ригведе, Ригведа тоже, один из самых авторитетных источников: я видел юного пастушка, который непогрешим и безупречен. Иногда он далеко, а иногда он очень близко. Иногда он появляется в одном одеянии, а иногда в другом. Таким образом, он периодически появляется в этой вселенной и исчезает из нее. Это изначальный текст Ригведы, где вроде бы о Кришне прямо ничего не сказано. Но здесь сказано: я знаю юного пастушка. То есть, заметьте, интересно, что Веды составлены как кроссворд. Кроссворд — это такая штука, это как янтра, некий такой узор, в котором намеками говорится о чем-то. Предположим, ну, для тех, кто разгадывает кроссворды, какой-нибудь там указано, что актер, сыгравший там роль того-то в фильме таком-то. Фамилия не названа. И человек думает: так, актер, сыгравший роль того-то в фильме таком-то. А, вот этот там, какой-нибудь там Иван Кочерышкин, да, он пишет там, такой-то, да? Или там еще кто-то там. Всякие разные, то есть как бы косвенным образом. Вот так же говорят Веды: я поклоняюсь тому, кто поддерживает всю Вселенную. Ну кому это? Это как кроссворд, да? Или лотосные стопы Вишну являются убежищем всех полубогов, там,
какие-то стопы торчат откуда-то там, и они являются убежищем. То есть веды не говорят о Боге прямо, как кроссворд. Но человек, который знает истину, он по этим намекам угадывает, о ком идет речь, понимаете? Вот, более того, вот этот ведический прием, не говорить о чем-то прямо, а говорить косвенно, является очень интересным способом сказать о личности так, что этой личности будет очень приятно. Как знаете, вот бывают какие-нибудь такие, ну я телевизор не смотрю, но я помню в былые времена, что такое было, когда какую-нибудь личность хотят прославить, начинают так, выходит какой-нибудь ведущий и говорит: сегодня мы будем рассказывать об одной очень интересной личности. Он интриговать начинает, не фамилии, не имя начинает. Эта личность прославилась там в том-то, том-то и том-то. Он там или она сделали то-то, то-то и то-то там. И все уже улыбаются, все уже поняли, о ком идет речь. Имя не называется никак, ни имя, ни фамилии. Он окольными путями, а это о таком говорят, он тоже за кулисами стоит. И уже весь вот такой, улыбка, хоть прищепками, так сказать, сдерживаю ее. То есть заметьте, что когда говорят о человеке косвенным образом, это очень интересно. И Кришна использует этот прием в ведах для того, чтобы тоже насладиться этим способом, когда его прославляют, намекая. Намек делается с любовью. Вот. И поэтому Кришна, с одной стороны, остается такой тайной для глупцов. Глупцам в таком случае нет возможности его оскорбить, потому что имя его не называется. Поэтому те, кто не поняли, ну извините и пребывайте в своем невежестве. А те, кто поняли, они сразу же угадывают, и они говорят: вот мы узнали своего Кришну. Да? То есть он становится доступным только для своих. А люди, которые не готовы его принять, ну ладно, не готовы, по меньшей мере они его не оскорбят, потому что о нем прямо не говорится. Это очень такой тонкий прием, который используется в ведах довольно часто. И причем именно в такой литературе, которая не является бхакти-шастрами, то есть которую могут читать не обязательно преданные. И поэтому они поймут только то, что могут понять. И далее в Ригведе тоже еще интересное такое высказывание есть. «Я желаю достичь той обители, где коровы, исполняющие все желания, очень изящно украшены. Это вечная обитель исполнителя желаний своих преданных, сияет своим величием во всех направлениях». Тоже так, витиевато, немножечко не называя имени Кришны прямо, но преданный знает, что это за обитель там, где какие-то коровы там украшены, да, которые сияют во всех направлениях. То есть веды так намекают на Кришну постепенно для знатоков. Выше Панишат известный стих, этот «Хиран Майяна Патрина, Сатья Сяпхи Там Мукам», где говорится, что «О мой Господь, поддерживающий все живое, твой истинный лик скрыт безграничным сиянием, пожалуйста, устрани эти ослепляющие лучи и яви себя своему чистому преданному». То есть Кришна своими этими лучами скрыт от тех, кто не способен его видеть. Дальше еще интересно, в Чандоге у Панишат сказано про эту высшую душу. Это душа безгрешна, никогда не старится и не умирает, не скорбит и не испытывает голода и жажды. Ее желания чисты, ее желания всегда исполняются. Если он желает дружбы, по его желанию появляются друзья, и с ними он обретает удовлетворение. То есть вот в таких вот формах Упанишады описывают Бога. Катха Упанишад. Эту высшую душу нельзя увидеть даже при свете солнца, луны, звезд, молнии, электричества или огня, ибо Господь трансцендентен и безграничен. Как вы можете осветить безграничное? Хоть солнцем, хоть чем, если он безграничен, в принципе. Он может принять любую форму, меньше мельчайшего, но если вы захотели увидеть его просто материальными глазами, он просто будет безграничен. Поэтому вы можете все солнце, всех вселенной собрать, но у него нет границ, поэтому его невозможно осветить. И дальше говорится, более того, эта высшая душа проявляет из себя солнце, луну, звезды и так далее. То есть все эти источники, при помощи которых мы хотим что-то увидеть, они им проявлены. Поэтому просто благодаря им его увидеть нельзя. Потому что они просто проявляются. Это он развесил все эти лампочки. Вот, и его при помощи самих этих лампочек нельзя. Как электрик. Он все развесил, все сделал и пошел. Вот, и теперь, хотя все горит, все здесь светит, самого электрика мы не видим. Вот, он сидит, и из него там исходят все энергии. Он может рубильник включить, может выключить. Вот, таков Кришна. И Шета Шватару Панишат, такой последний стих. Там Ишваранам Парамам Махешварам, там Дайватанам Парамам Чадайватам, Патим Патинам Парамам Парастат, Видама Дивам Буванешам Идьям. Ты Верховный Господь, управляющий даже Брахмой и Шивой. Ты Высшее Божество, и даже Царь Небес Индра подчинен Твоей воле. Ты поддерживаешь всех могущественных царей и прародителей, человечества. Ты выше всех истин. Мы знаем тебя как высший объект всех молитв и хвалебных гимнов. Ты верховная личность, которая любит играть в удивительные игры. Это Шветашватара Упанишат. Тоже одна из таких вот очень имперсоналистских Упанишат, которая очень и очень так завуалированно говорит о Боге. Но в одном из своих таких стихов она прямо вот так вот объявляет, намекает на Кришну. Вот. И в 15 главе Бхагавадгиты есть один такой простой стих в самом конце, который может поведать нам о Кришне именно как о высшей личности, как, вернее, как о высшей истине. Там сказана одна такая простая вещь, которая мне очень нравится. Там Кришна говорит: «Знающий меня как высшую абсолютную личность и не сомневающийся в этом, знает все. И потому он отдает себя преданному служению мне». То есть мы можем говорить, ну, веды пристрастны. Может быть, просто действительно это печатный орган Кришны, да? Кришна заплатил, и мудрецы написали, прославили его. А на самом деле все может быть не так. Но вот интересный момент, вот этот вот стих из Бхагавадгиты. А мы говорим: Кришна – абсолютная истина. Но как это реально можно доказать? Ну ладно, на веды мы опираемся, мы знаем, что веды – высшее доказательство. Ну ладно, веды сказали то, веды сказали это, такая Упанишада, такая Пурана, такая-то веда. Но в жизни, в непосредственном опыте, как вы можете хотя бы себе доказать, что Кришна – это высшая абсолютная истина? Вот этот вот стих, 19 стих 15 главы, лично мне очень сильно помогает в этом. Вывод очень простой. Для большинства людей жизнь является загадкой и тайной. Мир – это величайшая мистерия, здесь мало кто что понимает. Но Кришна – это ключ к пониманию всего. Заметьте, что с тех пор, когда мы стали, как мы стали понимать Кришну, все загадки мира открылись. Все стало понятно. Все стало понятно. Потому что Кришна находится в каждой точке пространства и времени. Вот чего преданные Кришны не могут объяснить? Вот скажите мне, хоть один феномен на этой земле, на этой вселенной, есть ли что-нибудь такое, чего преданные не могут объяснить? Вот видите, вот Сати Сасута говорит, что все говорят, у вас на все вопросы всегда есть ответы, да? Откуда это понимание? Это, вот это может каждый преданный сам себе сказать. С тех пор, как мы стали понимать Кришну, хотя бы немного, как будто такой ключик, чик, и открылся. Да? И все тайны жизни стали открыты. Люди говорят, как вы докажете, что Кришна – это высшая истина? Очень просто. Человек, немножко понявший Кришну, для него больше нет секретов жизни. Все понятно. Полностью все стало прозрачным. Нету тайн. Нету ничего ни в духовной жизни, ни в материальной, что представляло бы какую-то там тайну. Конечно же, сам Кришна до конца и полностью всегда остается тайной. Не поздно до конца. В этом прелесть его. Он Ачинтья, до конца непостижим. Это бездонная пропасть. И это большое благо, что Кришну можно познавать до конца. Как здесь мы прочитали, что он вечно обновляется. Это означает, что с ним можно бесконечность, до бесконечности общаться, никогда это не надоест. Итак, то, что Кришна является абсолютной истиной, это, с одной стороны, утверждение вед, неоднократное утверждение вед, с другой стороны, это наш практический опыт. И фактически мы видим, что преданные видят жизнь не только извне, как большинство людей, а они видят жизнь снаружи. То есть они понимают всю кухню, все феномены, все какие-то процессы, которые происходят в их жизнях, которые происходят в их телах, в их окружении, где они живут. Все становится очень простым и понятным тогда, когда в жизни появляется Кришна. Это подтверждение ведического афоризма, где говорится, что когда вы находитесь в темной пещере и не видите солнца, то мало того, что вы не видите солнца, раз вы не видите солнца, значит, вы не видите ни себя, ни окружения. Но когда вы вышли на свет и увидели солнце, то теперь в свете солнца вы увидели себя и окружение. Это очень простая вещь. Да? Хотя у нас есть глаза, у каждого у нас есть глаза, у каждого из нас есть разум, то есть способность понимать. Но почему люди не понимают жизни? Почему они совершают действия, которые вредят им? Они хотят жить счастливо, но совершают такие поступки, которые приводят к несчастьям. Почему это происходит? Казалось бы, солнце светит для всех, да? Но почему так происходит? Почему они элементарных вещей в жизни не понимают? Нет Кришны. То есть, хотя вроде бы все хорошо, но раз они не знают Бога, значит, они не понимают ни мир, ни себя. Вот в этом примере с солнцем, пещерой и человеком, что мы должны понять? Пещера – это материальный мир, да, где мы находимся, так? Место. Я – это душа, а солнце – это Кришна. Итак, три главных понятия – Бог, солнце, душа, которая находится в пещере, и материальный мир, который окружает. Вот три главных понятия – материя, Бог и душа. Так вот, понимание и себя, и мира приходит лишь тогда, когда приходит Бог. И когда пришло солнце, теперь и себя видно, и мир, и пещеру. Нет солнца, значит, ни себя не видно, ни пещеры. Я даже не понимаю, что я в пещере нахожусь. Темнота полная. Да? То есть, вот это афоризм очень глубокий на самом деле. Очень глубокий, который позволяет понять все. И поэтому так Кришна и говорит, знающий меня знает все. И пещеру, и себя. И душу, и материальный мир. А все в этом материальном мире, как он говорит, есть что? Это соединение просто духа и материи. Так вот, для того, чтобы понять соединение духа и материи, нужно увидеть того, кто стоит над этим. Источника и того, и другого. Тогда становится все понятно. Тогда мы понимаем, это от духа, это от материи. Вот такое соединение, такие гуны, так все связано определенными законами. Вот, и Кришна сверху все это освещается, все становится очень-очень понятно. Поэтому утверждение о том, что Кришна является абсолютно истинным, не является голословным. Мы видим массу подтверждений священных писаний, и также мы имеем непосредственный опыт жизни, что с тех пор, как мы познакомились с Кришной и стали очищать свое сознание, стали служить Ему, практически все загадки жизни открылись перед преданными, все стало более или менее ясно. Итак, мы рассмотрели вторую глубинную эзотерическую коренную истину из книги Бхактивинода Тхакура «Даша Мула Татва». Хари Кришна. Какие будут вопросы?
Да. Вот насчет оскорблений. Говорится, что вайшнав, чистый преданный Кришна, может сносить любые оскорбления, да? Но пыль с лотосных стоп не прощает оскорбления. Кому кто совершил, что это значит?
Что обозначает пыль?
Да.
Это не та пыль, которую мы вытираем каждый день. У стоп Кришны необычная пыль. В Шикшаштаке говорится, считай меня пылинкой у лотосных стоп. Есть такой стих, помните. Пылинки у стоп Кришны — это его преданные, это его шакти, это его энергии, которые служат ему. И эти личности для того, чтобы этот человек осознал свою ошибку и исправился, очистился, потому что в таком настроении, когда человек оскорбляет Бога, да, то в этом состоянии он не может ему служить. Но не может и не может, казалось бы, ну и ладно, не служи. Но чистые преданные, которые окружают Кришну, хотят, чтобы он стал преданным, по-настоящему этот человек. И поэтому, чтобы он стал преданным, он должен пройти через определенное чистилище страдания. Он должен почувствовать реакцию, он должен понять, что оскорблять Бога — это не какая-то безнаказанная вещь, которая так легко может пройти. Это ему же во благо. Это ему же во благо. Если он не получит никакой реакции, Кришна слишком велик, чтобы обращать внимание на какую-то ерунду. Он говорит, ну, Господи, что там, как моська на слона лает, ну что, он, ну, моська какая-то там лает, да? Вот, но другие живые существа, которые окружают Кришну, они на самом деле более милостивы, чем Кришна. Тут наказывает на самом деле милости. Кришна слишком велик, он может подумать, ну Господи, там, какая мелочь, там какая-то джива там на меня обиделась или еще что-то такое. Он слишком велик, чтобы принимать все эти вещи серьезно. Но его преданные, они относятся к категории вишну-татва, они несколько ниже. Вот, но тем не менее, в них очень много сострадания, они являются, может быть, воплощением его сострадания, преданные. И поэтому для того, чтобы это живое существо извлекло определенное благо, они могут его проклясть на время. Да? Вот, или, скажем, там, навлечь на него определенное наказание. И когда это живое существо получает определенную реакцию, он начинает понимать причинно-следственную связь. Это мне за то, что я неправильно повел себя по отношению к Богу. Вот, поэтому для того, чтобы по-настоящему прогрессировать в сознании Кришны, необходимо избегать оскорблений. Потому что оскорбление – это единственное препятствие. Процесс сам несложный, служить Богу. Но если мы совершаем какие-то непозволительные вещи, это нарушение техники безопасности. Понимаете, электроэнергия – это очень полезная вещь, Но если вы не используете, если вы нарушаете принципы техники безопасности, она убьет, просто убьет. Точно так же в преданном служении это процесс, который возвышает очень быстро живые существа. Но если люди в этом процессе совершают какие-то оскорбления, то эта же энергия, она как молния, от человека ничего не останется. Понимаете? Вот поэтому нужно быть очень-очень осторожным. В любом деле нужно быть осторожным. Даже когда по улице идешь, просто нужно быть осторожным. А когда с Кришной взаимодействуешь, если вы общаетесь с какой-то великой личностью, вы должны взвешивать каждое слово и каждый жест с великой личностью. Поэтому, когда мы идем на прием, куда-то мы там одеваемся, все проверяем, как я выгляжу, мы продумываем, что мы будем говорить. Какая-то важная личность, поэтому здесь нельзя оплошности допускать. Да? Кришна – это самая важная личность, поэтому с ним и с его преданными нужно быть максимально внимательным. На начальном этапе. Потом, когда преданность становится спонтанной, кто-то может на Кришну сказать: «Ах ты, как ему в Вриндаване говорят, черная змея», да? Вот это уже не является оскорблением, это воспринимает он как бальзам на сердце. Потому что там уже другие отношения.
Женка, может быть, я читал про Калки Матару, а вы не знали, там я прочитал, что невозможно, когда он родился, то будет в семье. Вот. И там же, как бы сказать, вот, по читанию, вот именно в конце Кали-юги, там уже не было приятно, что ли, где он там мог родиться.
Он родился как раз в деревне под названием Шамбала.
Палки Матару. Где-то он в таких районах местах, что ли?
А?
Ну, кажется, забира где-то, да?
Я не знаю, как там насчет гор, вообще говоря, но там гора или низина, я не знаю, может быть даже и гора. Это 12-я песня Бхагавата, там сейчас детали не помню, только помню, что называются его имена, вернее, называются имена его родителей, по-моему, и говорится, что он явился в месте, которое называется Шамбала, место явления Палки Аватар.
А там какие-то преданные были тогда?
Как?
Тогда преданные были, не важно.
Преданные были и будут всегда, только меняется их количество. Когда-то их много, когда-то их мало.
Манамари Вселенная выслушала Штет, но он задал вопрос о том, что Матхури Кадабина говорится, что чистый преданный прощает. Вот, но были чистого преданного не простит. То есть не Кришна.
Какая-то пыль. Такие пылинки собрались в микроорганизмы. И говорят: так, этому негодяю надо отомстить. Да? И такая пыль какая-то, там микробы какие-то собрались, да, и кого-то там прокляли. Нет, это не так все честно.
А чисто может он быть выявлен, может он быть.
Поймите, что когда есть какой-то чистый преданный, то вокруг него он окружен всегда влиянием Кришны. И если нет у него никаких там учеников прямых, ученики это не обязательно там дикши, те, которые у него там получили четки. Это могут быть, это чистый преданный окружен божественной энергией. И энергии тоже все персонифицированы, то есть они все исходят из Кришны, поэтому все эти энергии там красоты, наслаждения, там, знания и так далее, это личности в конце концов. И преданные находятся под покровительством всех этих энергий, которые всегда живут. То есть я не хочу свести все к химии, к физике, что это пыль, которая вот просто там где-то лежит на стопах. Вот. Это не так.
Это можно процитировать случай Джады Пара, он был чистый преданный, когда его разбойники предлагали кали, то есть она сама вышла.
Пожалуйста, да, замечательный пример, да, очень наглядный, что он не был никаким там гуру, там никаких у него учеников не было, но когда его негодяи собирались оскорбить, вот там эта кали, как статуя просто, она вышла из статуи и там порешила этих ребят. Все, есть вопрос? А. Людям других конфессий проповедовать не надо. Авторитетный свет? Вы были в прошлый раз на лекции? На прошлой лекции? Не помните? Мы говорили о том, что веды самодоказательны. Их самодоказательность состоит в том, что люди, которые не следуют наставлениям вед, опускаются в животное сознание. Животное сознание обозначает, человек начинает считать себя телом. определенной национальности, определенного пола, определенного возраста и так далее. То есть телесное сознание, когда душа, вечная частица, считает себя временным телом, называется сознанием животного. И когда человек отступает от принципов вед, он начинает себя ощущать материальным телом. Вот, когда человек следует принципам вед, он, душа, начинает наконец ощущать себя душой. Вот, то есть веды самодоказатели, они не обязательно серьезные доказательства. То же самое, как там сказано еще, что веды самосветящиеся, так же, как солнце самосветящееся. То есть нет никакого другого, скажем, источника света, при помощи которого мы могли бы осветить солнце. Наоборот, все остальные источники света, которые есть здесь, они зависят от солнца. Точно так же все остальные, скажем, там какие-то писания, истины, афоризмы, там идеи, которые там приходят блестящие там в умы людей, это все отражение веды, отражение веды. И поэтому вот этими аргументами уже невозможно доказать веду, потому что они сами из веды произошли. Понимаете? Это как это сейчас, ну, так, на современном языке говорится самореферентная вещь. Референт обозначает на что-то сослаться. Например, вы читаете какую-нибудь книгу, да, ученую, и в конце библиография, что там этот человек, который писал, он сослался на того, на другого, на третьего, там список литературы. То есть он принял авторитет там разных людей в разных сферах и указал их имена в биографии, вернее, в библиографии. Это называется сноска, да, сноска, сноски такие. Так вот, веды – это литература без сносок. То есть она ни на что не опирается, потому что она сама есть опора. Все опираются на веды. Когда мы что-то говорим, откуда это взяли из вед? Все. Веды – это самодоказательная вещь. И когда вы перестали следовать ведам, все, жизнь начинает рушиться. Да? То есть в жизни человека начинаются страдания, когда мы говорили, что три среды обитания, в которой мы живем, наш собственный ум и тело, окружающее общество и окружающий мир, и эти три среды обитания, адибаутика, адиатмика и адидайвика, они все пронизаны единым законом, исходящим из Кришны. Вот высшая душа, вот душа индивидуальная. От высшей души к индивидуальным душам идет эта вот, как бы, скажем, такая вибрация закона, знания, веда. Да? И мы находимся в центре своего ума и тела, дальше общества, дальше всего мира. Да? И этот единый закон, исходящий из высшей души, пронизывает космос, пронизывает общество, пронизывает наш ум и тело. И вот этот вот закон и есть веда. Только мы перестали им пользоваться, на уровне тела и ума беспокойства. Своим умом пользуемся не служением Богу, беспокойство ума. Тело свое используем, питаем или живем режим жизни не по ведам, беспокойство в теле. В обществе общаемся не по ведическим принципам, беспокойство в обществе. Относимся к этому миру не по ведическим принципам, хаос наступает в мире. То есть это самодоказательная литература. Как только человек начинает следовать букве вед, все уравнивается. Здоровье, ум успокаивается, тело восстанавливается, отношения с людьми восстанавливаются, космос приходит в гармонию, успокаивается все вокруг. Вот вам единый закон, который изложен в ведах, который пронизывает все стихии нашего обитания. То есть это вещи, скажем так, неписанный закон. Конечно, сейчас он уже написанный, да, там, в ведах. Вот. Но, по сути дела, это вещь объективно существующая в природе сама по себе. Если, потому что если вы... иначе мы просто попадем в такую петлю. Предположим, они говорят, как вы докажете авторитетный свет? Ну, что вы можете сказать? Сидоров или Петров сказал, что они авторитетные, да? Тогда возникнет следующий вопрос. Кто такой Сидоров Петров, да? Мы скажем, Сидоров Петров сослались там на Козлова и Ослова. Мы спросим, а кто такие Козлов и Ослов? А они сослались там на Кабанова и на Сорогова, да? А они кто такие? То есть мы попадем в какую-то вечную петлю, понимаете? Вот что один сослался на одного, другой на третьего, третий на десятого, там на двадцатого, и что? И так мы будем всю жизнь, понимаете, выяснять, а это кто такой, а это кто, а ты кто такой, да? То есть, в конце концов, вот, веды – это как раз есть такая самореферентные источники, которые опираются сами на себя. Сами на себя, потому что они есть Слово Божие, да? Вот, а Бог уже ни от кого не зависит. Что? Бхагавад-гита? Божественная песня. Бхагаван – это Кришна, Бог, а гита – это песня. Бхагавад-гита – это песня Бхагавана. И Слово Божие в форме песни. Еще раз для тех, кто пришел позже, я напоминаю, значит, что программа новогодняя здесь будет не 30 числа воскресенья, а 31 в понедельник, на период 15 там объявление будет с 4 до 8. И
Вот. И, пожалуйста, кто еще желает выкупить книги, постарайтесь сделать это до последней недели, чтобы у нас хотя бы неделя была до конца года, все комплекты разобрать и рассортировать, посмотреть, сколько чего, и запланировать их развоз. Марафон Шри Прабхупады ки джай.